Всем привет. Давайте начнем с небольшого знакомства. Как вы могли понять с названия подкаста, меня зовут Артур. Мне 26 лет, и я гик. Кроме того, я люблю периодически почитать совершенно бесполезную, но дико интересную срань в интернете. А еще я обожаю делиться тем, что вычитал, с другими. Так как друзей я уже заебал, я решил начать делиться этим со всем миром. Потому вы меня сейчас и слышите. Еще одно уточнение. Я из Украины, и у нас тут довольно тяжелое время. Потому я хочу посвятить несколько первых выпусков моего, если так можно сказать, подкаста, теме войны. Приступим. Какое-то время назад я увидел абсолютно проклятую статью про оккультизм в близком окружении Путина. Шаманы, кровавые ванны для продолжения жизни и прочее. Это вызвало смех и недоумение. Неужели такое может быть на самом деле? Но после этого я вспомнил историю одного безнадежно бесталанного художника из Австрии. Как казалось бы, незначительные и глупые по сегодняшним меркам идеи могут привести к огромной катастрофе. Да. Дурной тон проводить аналогии между Путиным и Гитлером, но все же. Анненербе. Оккультная организация в Третьем Рейхе. Круто сейчас было, да? Ну что ж, начнем с названия. Перевод немецкого слова «Анненербе» дословно значит «наследие предков». Полное название организации – «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Важно в этой истории начать с самого начала. Поговорим об обществе Туле. Общество Туле – это немецкое оккультное и политическое общество, появившееся в Мюнхене в 1918 году. Полное название – группа изучения германской древности. Название Туле происходит от мифической северной страны из древнегреческих легенд. Лица, связанные с обществом, внесли заметный вклад в создание немецкой рабочей партии, позднее переросшей в НСДАП – Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Да, это именно та партия, партия зла, которая через 20 лет принесет хаос и смерть в весь мир. Заинтриговал? Дальше больше. Основной темой исследований общества было происхождение арийской расы. Страна Туле помещалась древнегреческими и древнеримскими географами на крайнем севере. Общество было названо в честь Ультима Туле. Самая дальняя Туле. Вспоминаемой, кстати, Вергилием в Энеиде, и под которой обычно понимают Скандинавию. Немецкие мистики заявляли, что это была столица древней Гипербореи, находившаяся на дальнем севере рядом с Гренландией и Исландией. Члены общества верили, что арийцы были высшей расой, якобы существовавшей в доисторическую эпоху на легендарном материке Атлантида. Миф гласил, что жители Туле были потомками арийцев, выжившими после гибели Атлантиды. Члены общества также верили в то, что арийцы обладали секретным знанием, которое можно перенять путем магических ритуалов. Легенда о таинственном острове выполняла для членов общества Туле двойную функцию. Они не только верили в существ, хранящих мудрость мифической цивилизации, но также утверждали, что немцы – наследники арийцев, что делало их расой господ. Идеи Туле повлияли на многих деятелей нацистской Германии. В 1933 году Герман Вирт, о котором я расскажу чуть далее, один из учредителей общества «Наследие предков», организовал в Берлине религиозно-историческую выставку под названием «Святые податели» из Туле в Галилею и обратно из Галилеи в Туле. По мнению Вирта, христианство было слабым отголоском духовной культуры Туле. Другой сотрудник Анненербе, Отто Ран, считал Исландию Туле. Однако после посещения острова был разочарован. Отождествлениями Атлантиды и прародины нордической расы занимался и Альфред Розенберг, считая, что раньше на территории Антарктики был более мягкий климат. И вот эти люди в дальнейшем заберут себе бразды правления одной из самых технологически развитых стран. Принесут в нее диктатуру, загонят страну в глубочайший кризис на десятки лет. Вам это ничего не напоминает? Продолжим. В 1928 году этнолог и мистик Герман Вирт издает книгу «Происхождение человечества», исследования по истории религии, символики и письменности атланта нордической расы, в которой утверждал, что у истоков человечества стоят две проторасы – нордическая, являющаяся духовной расой севера, и пришельцы с южного континента Гондвана, охваченные низменными инстинктами расы юга. В книге он сообщил, что звери – это особый вид существ, который, в принципе, отличен от человека. Стоп. Если что, это он о нас с вами. Я, вы, ты, твой друг, твои родственники. Да, мы – звери. Он противопоставил высокодуховного человека и человека-зверя, который является не только не человеком, как обычные звери, но и античеловеком. Причины деструктивных процессов в обществе нордической расы, то есть гиперборейцев, согласно Вирту, явилось расовое смешение гиперборейцев с бессловесными и примитивными звероподобными существами, населявшими другой континент – Гондванну. Существа с юга пародировали язык, так как использовали языковые концепции для подчинения и глубокой конкретики вещей. Их язык являлся антиязыком, а вместо мысли и возведения конкретного предмета к идее, мысль людей-зверей превращается в искажение интеллектуальных пропорций, в причину умственного недуга. Это антимысль, когда поклоняются самому предмету-фетишу, или даже сатанинскому антибогу. Или же это интеллектуальное вырождение может привести к материализму, миру объектов. Таких существ он называет людьми-объектами. Довольно неоднозначные вещи говорит этот парень, да? А самое главное, каким катастрофическим последствиям в дальнейшем приведут эти слова. Но вернемся к нашим баранам. Корни Аненербе обнаруживаются не только в деятельности эзотерического общества Туле, но и в гипотезах и идеях ряда лиц, таких как уже известный нам этнолог и мистик Герман Вирт и оккультист Фридрих Хильшер. Наставник будущего генерального секретаря Аненербе Вольфрама Зиверса. Хильшер общался со шведским исследователем Свеном Гедином, бывшим специалистом по Востоку, долго находившимся в Тибете, а также с профессором Карлом Хаусхофером, преподавателем Мюнхенского университета, ассистентом которого был молодой Рудольф Гесс. Гесс познакомил Хаусхофера с Гитлером, которого увлекала идея завоевания жизненного пространства, различные оккультно-мистические построения и гипотезы. И вот эти люди прививают Гитлеру все эти вредные расовые идеи, которыми он погубит пол Европы в будущем. Последователем теории жизненного пространства Хаусхофера был и друг Альфреда Розенберга Александр Никурадзе. Идеолог, созданного польскими властями в 1925 году общества «Прометей». Его идеи, помимо трудов Хьюстона Чемберлена, оказали особое влияние на теорию германской расы, направленную на поиск союзников для нацистов в Европе, на Среднем Востоке, в Индии и Советском Союзе. Никурадзе, считавший необходимой войну с Советским Союзом для окончательного решения русского вопроса с использованием ресурсов и сил русофобов Восточной Европы, идейно курировал национальную и расовую политику нацистской Германии. Это кардинально противоречило мнению Хаусхофера, выступавшего против войны с Советским Союзом, за создание оси Берлин, Рим, Москва, Токио и освоение территорий лимитрофов как жизненного пространства немцев. На российскую теорию влияли также многочисленные труды Елены Блаватской и, в частности, содержавшиеся в ее тайной доктрине так называемые расовые теории. Это теории о существовании высших и низших рас. В 1935 году в Мюнхене проходит историческая выставка под названием «Наследие немецких предков», которую организовывает Вирт, как автор так называемой гиперборейской концепции. Вирт стал профессором, защитив диссертацию, посвященную голландским песням под названием «Деградация голландских фольклорных песен», где он придумал протомифологию. Все эти концепции существования антилюдей с антиязыком и антимыслями заинтересовало антисемитски настроенного Генриха Гиммлера, посетившего эту выставку. В этом же 1935 году Гиммлер становится президентом и уполномоченным наследия предков. Интерес к выставке проявил и расист, получивший образование колонизатора-агронома для колонизации Африки, Рихард Дарре, и оккультист-неоязычник Фридрих Хильшер, пользовавшийся большим авторитетом в НСДАП, не будучи членом этой партии. Таким образом, с самого начала общество Аненербе было связано с будущими нацистскими лидерами. Но во время крупного митинга Национал-социалистической партии в сентябре 1936 года Адольф Гитлер резко раскритиковал первого руководителя Аненербе, Германа Вирта, сказав: «Мы не имеем ничего общего с теми людьми, которые понимают национализм лишь как набор легенд и мифов, и в результате слишком легко подменяют его расплывчатыми фразами нордического содержания. Сейчас они начинают проводить исследования, основываясь на мифической культуре атлантов». Но Гиммлер думает иначе. Он хочет освободить нацистскую Германию от католицизма. Для достижения этой цели он всячески старается поддерживать тесные дружеские отношения с Карлом Марией Виллигутом, бывшим полковником австрийской императорской армии, а также бывшим пациентом психиатрической больницы, который в свои 67 лет заявлял, что он является потомком германского божества Тора и обладает тайными знаниями древних германских племен. И вот рейхсфюрер СС Гиммлер принимает официально попавшее в опалу Аненербе в состав СС. Первоначально Аненербе входила в состав Главного управления расы и поселений. Так, в 1937 году Гиммлер отправляет Вирта, занимавшего пост президента организации, в отставку и передает Аненербе в инспекцию концентрационных лагерей. Это было связано с критикой Вирта как ученого, с одной стороны, и несостоятельностью его идеи происхождения арийцев от атлантов в глазах фюрера с другой. Гиммлер использовал эту благоприятную ситуацию для подчинения организации наследия предков в структуре СС и увеличению своего влияния. Зивер же, как человек с университетским образованием, должен был играть роль связующего звена между учеными и рейхсфюрером СС. Руководителем медицинских программ стал Август Хирт. Пост президента занял Вальтер Вюст, однако через два года, в 1939-м, посты Вюста и Гиммлера поменялись местами. Президентом Аненербе стал сам Гиммлер, а Вюст – куратором. 1 января 1939 года Аненербе получает статус самостоятельной организации с расширением прав и предоставлением дополнительного финансирования. Штаб-квартира Аненербе располагается в особняке Вилла Вурмбах Берлинского района Далем. Кстати, с 2004 года Вилла Вурмбах является резиденцией президента ФРГ. Первоначальной целью общества наследия предков было доказательство теории расового превосходства германцев посредством исторических, антропологических и археологических исследований. В программе 1935 года также было сказано: изыскания в области локализации духа, деяний, наследства индогерманской расы, популяризации результатов исследований в доступной и интересной для широких масс форме. Работы производятся с полным соблюдением научных методов и научной точности. То есть пропаганда. Кстати, что немаловажно, во всех официальных документах НСДАП и законах нацистской Германии использовались только термины «германская раса» или «индогерманская раса». Термины «арийская раса», «арийцы» присутствовали только в устной речи и в трудах предшественников нацистов. 1 января 1942 года Аненербе было передано в состав личного штаба рейхсфюрера СС, и вся его деятельность окончательно была переориентирована на военные нужды. Многие проекты были свернуты, но возник Институт военных исследований, возглавленный Зиверсом. Впоследствии деятельность института была подробно рассмотрена на Нюрнбергском процессе, и Международный трибунал признал наследие предков преступной организацией, а ее руководитель Зиверс был приговорен к смертной казни и повешен. В замке Вевельсбурга Гиммлер намеревался устроить центр германской национал-социалистической новой религии, которая создавалась идеологами СС как соединение язычества древнегерманцев, истинного, еще не отравленного евреями христианства и оккультизма прошлого века, Зал Грааля замка находился под огромным куполом. Он имел 48 окон и предназначался для религиозных медитаций рейхсфюрера и людей, приближенных к власти. С первых дней существования организации археологи, этнографы, филологи, историки снимали для СС пропагандистские фильмы, писали учебно-воспитательные программы, в обязательном порядке каждому члену СС преподавали эпос «Эдда» и обучали чтению рун. В стенах Анненербо часто поднимался вопрос об Атлантиде, и им интересовался Гиммлер. Именно в этом институте было придумано название острову Гельголанд – «Святая земля». Идеологи национал-социализма стремились придать германским началам независимую окраску, что позволяло бы национал-социалистам ощущать свою исключительность, ничем не обязанную евреям. После войны эти идеи были использованы пастором Юргеном Спанутом, который отождествлял Атлантиду с Гельголендом. Сотрудники организации «Наследие предков» отчитали лекции бойцам зондеркоманд и охране концлагерей для научного обоснования тотального уничтожения врагов Тысячелетнего рейха. Один из лучших в мире специалистов по культурам, готов и викингов, доктор Герберт Янкун, доказывал, что древние германцы безжалостно топили в болотах предателей, гомосексуалистов и вероотступников, причем вместе с их семьями. После того, как немецкая армия в июне 1942 года завоевала Крым, Гиммлер послал туда доктора Янкуна, а также Карла Карстена и барона фон Зефельда на поиск остатков материальной культуры Готского королевства, которые так и не были найдены. В дальнейшем Крым должен был быть полностью расселен, никаких иностранцев, и колонизирован только одними немцами, став территорией рейха. Будущая крымская колония была названа Готенгау, Готский округ, в честь готов, которые, как полагал Янкун, были предками немецких арийцев. Особое внимание доктор Янкун уделял разграблению Крымского музея. Чуть позже он попросил зачислить себя офицером разведки в дивизию СС «Викинг», где он раньше проводил культурно-политическое воспитание. По оценкам Гиммлера, ариизация региона должна была происходить постепенно, в течение 20 лет. Сначала предполагалось депортировать местное население. Затем перераспределить территории для поселения арийской расы. Дополнительно к исключению славян из низших рас предполагалось высадить дубовые и буковые деревья, чтобы копировать традиционные немецкие леса, а также высадить новые посевы, которые были привезены из другой прародины арийцев – Тибета. Гиммлер приказывает создать новое учреждение в структуре наследия предков, которое возглавляет Шефер. Затем вблизи австрийского города Грац создается биологическая станция, где Шефер с семью другими учеными разрабатывает новые посевы для Тысячелетнего рейха. Полная реализация плана ариизации стала невозможной из-за продолжающейся войны. Но небольшая колония была основана в полевом штабе Гиммлера рядом с Киевом. С 10 октября 1942 года войска СС, возглавляемые Гиммлером, депортировали 10623 украинца в вагонах для скота перед перемещением этнических немцев Volksdeutsche из Северной Украины. Но больше всего Анненербе запомнилась своими таинственными экспедициями по местам силы. И на этом какое-то время паразитировала поп-культура. Образ злого нациста-оккультиста подарила нам Анненербе. Как пример, Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Злые нацисты. Операция «Снег». Злые зомби-нацисты. Оверлорд. Те же зомби-нацисты, но еще и суперсолдаты. Да даже Хеллбой. Наш адский парень прибыл в наш мир как раз-таки с подачи злых нацистов-оккультистов. Ну и великолепная серия игр об альтернативной истории «Вульфенштейн». Примеры можно приводить и дальше, но тогда выпуск очень затянется. Ну что ж, к экспедициям. Например, немецкая научно-исследовательская экспедиция в Тибет под эгидой организации Анненербе, предпринятая в мае 1938 по август 1939 года под руководством ученого Эрнста Шефера. Первоначально планировалось, что экспедиция будет работать в рамках теории вечного льда. Согласно этой доктрине, Солнечная система образовалась в результате взаимодействия сверхсолнца, огненной сферы, и космического льда, вроде того, из которого состоят кометы. Это взаимодействие носило катастрофический характер, что и предопределяло нелинейный характер развития. По мысли Хербигера, дальние планеты Солнечной системы, а также Млечный Путь, состоят из космического льда. Первоначально Солнечная система должна была насчитывать до 30 планет. Предполагалось, что у Земли было 4 последовательно сменившие друг друга Луны, которые маркировали собой 4 геологические эпохи. 3 Луны уже упали на Землю, обозначив 3 всемирных катаклизма. Падение 4-й Луны, нынешней, предсказано Иоанном Богословом. В приближении Лун к Земле усматривалась причина периодического гигантизма живых существ, гигантских насекомых, динозавров и прочее. После смерти Гербигера доктрина вечного льда получила историосовское толкование. Так, советская Россия была истолкована как сосредоточие сил вечного льда в противовес свастичному солярному нацистской Германии. Именно поэтому в экспедицию отправляют Ганса Хербигера, чтобы найти подтверждение этой теории. На этом настаивал лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, известный своей приверженностью восточному мистицизму и оккультным наукам. Однако Шефера интересовали прежде всего научные цели, из-за чего он подвергся критике Вольфрама Зиверса, который заявил, что Аненербе не будет спонсировать экспедицию. Гиммлер допускал отправку Шефера в Тибет при условии, что все сотрудники экспедиции будут членами СС, на что Шеферу пришлось согласиться. Поэтому изначальное название «Экспедиция Шефера» 1938-39 было заменено на германскую тибетскую экспедицию Эрнста Шефера под негласным патронажем рейхсфюрера СС. Шефер планировал попасть в Тибет из Китая по реке Янцзы. Однако японское вторжение в Китай в июне 1937 года перечеркнуло эти планы. При помощи Гиммлера и министра иностранных дел Риббентропа экспедиция получила разрешение британских колониальных властей на проход через территорию Индии. 21 апреля 1938 года, отплыв из Генуи, Шефер и его сотрудники добрались через Цейлон до Калькутты, а оттуда до столицы Сикима Гангкока. Экспедиция оставалась в Сикиме до конца 1938 года. В декабре 1938 года, после случайной встречи экспедиции и одного из приграничных руководителей Тибета, тибетские власти пропустили экспедицию в Тибет, при этом поставив условие, что в ходе своей работы сотрудники экспедиции не убьют ни одного животного в соответствии с местными религиозными традициями. Официально деятельность экспедиции включала в себя изучение климата, географии и культуры Тибета. Вместе с тем, сотрудниками Шефера осуществлялись исследования в области расологии, в частности, кранеологические и антропометрические измерения среди тибетцев, для доказательства их принадлежности к древним арийцам. Представители экспедиции посетили священные города Тибета – Лхасу и Шигадзе, где получили полное собрание буддийского религиозного свода, образцы мандал и другие древние тексты. Был установлен радиомост Берлин-Лхаса, действовал вплоть до 1943 года. Кроме того, между экспедицией и тибетскими властями велись переговоры о создании в Лхасе германского правительства. Тибетцы относились к работе экспедиции весьма дружелюбно, что видно на кадрах фильма «Таинственный Тибет», снятого по результатам поездки. С января по март 1939 года экспедиция находилась в Лхасе, где ее членам была разрешена фото- и киносъемка. 4 августа 1939 года экспедиция через Багдад вернулась в Германию. Шефер и его сотрудники были встречены как национальные герои. Гиммлер вручил Шеферу кольцо «Мертвая голова» и почетный кинжал СС. В результате деятельности экспедиции были сделаны 22 тысячи фотографий, собраны данные измерений 376 человек. Привезены редкие породы кошачьих и псовых, шкуры животных, птичье оперение, тысячи образцов злаков. В дополнение, регент Тибета передал в подарок Гитлеру тибетского мастифа, золотую монету и мантию, которая принадлежала Далай-ламе. На этом и заканчивается экспедиция в Тибет. Давайте я приведу еще один пример такой экспедиции и, пожалуй, с экспедициями на этом закончим. В 1935 году Гиммлер связался с финским дворянином и писателем Юрием фон, здесь извините, Грёнхагеном. Боже мой, вы не представляете, сколько попыток было до этого. Увидев одну из его статей о фольклоре во Франской газете. Грёнхаген согласился возглавить экспедицию через регион Карелия в Финляндии для изучения языческих колдунов и ведьм. Поскольку существовала неуверенность в том, разрешат ли карелы фотографировать, команду также сопровождали финский иллюстратор Ола Форсел. Музыковед Фриц Базе принес с собой магнитофон, надеясь записать языческие песнопения. Команда смогла отправиться в экспедицию в июне 1936 года. Их первый успех был достигнут с традиционным певцом Тима Липеца, который знал песню, очень похожую на песню из Калевалы, хотя и не знал о книге. Позже, в Талвайярви, команда сфотографировала и записала Ханнеса Ворнанена, играющего на традиционном финском кантеле. Одним из последних успехов команды стало обнаружение Мирона Аку, прорицателя, которого местные жители считали ведьмой. При встрече с группой она утверждала, что предвидела их прибытие. Команда убедила ее провести ритуал для камеры и магнитофона, в котором она вызвала духов предков и божественные будущие события. Группа также зафиксировала информацию о финских саунах. Супер открытие. Спасибо за фиксацию. Пожалуй, на этом мы и закончим. Пускай это будет вводной информацией для вас. Тут есть где копнуть поглубже. Если вам будет интересно, можем поговорить об этом в комментариях к выпуску. По скриптам. Я впервые делаю что-то большое. Потому я открыт к диалогу в личных сообщениях. Готов выслушать вашу критику и предложения. Спасибо, что уделили время прослушиванию моего подкаста и меня. До скорой встречи. Всем пока.